Диана, дай деньги. Нет никаких денег. Она боялась его. Но он доставал нож или лезвие бритвы, подходил к ней и говорил, дай деньги. И так глазам подносил это. Это тетя Шура, я помню, она бежала ко мне, я уроки делал в это время днем. Стучала, открой, пришел сын, пришел, открой, быстрее убьет меня. Деньги требует. Я ее пускал в дом иногда, вот так прятал ее. И он так появлялся такой ухмылкой спокойно и уходил, когда видел меня. Вот он стал таким человеком. Это продолжалось несколько лет. Отец он так кричал, я убью его когда-нибудь, убью его. Это такой... Однажды зимой он пришел, отец постучался в дверь. Нужно позвонить, у нас был телефон. Я хочу позвонить, надо позвонить, пропал сын. Давно уже нет нигде. Я был дома, я помню, как он держал трубку дрожащими руками, набирал телефоны моргов и больниц. Долгое время, долгое время. И в одном месте его нашли. Да, он сказал, да. Назвал фамилию, да, да. Возраст назвал, да, да. Морг. Замерз. От алкогольного опьянения и захлебнулся собственной работой и замерз. В подвале в каком-то. Его трясло это ваться. Положил трубку и ушел, и все это так. Называется привязанность, вот она. Мы что-то хотим, 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 хотим. Вот родственники часто говорят, как проповедовать родственникам сознание Кришны. Самая большая проблема. Проблема потому, что мы привязаны. Проблемы никакой нет. Оставьте их в покое, если они не хотят этого делать. Не нужно им проповедовать с помощью давления. Вообще не нужно этого делать. Они сами заинтересуются, если это им нужно. Пусть живут, как думают, как хотят. Живите своим примером. То есть нужно научиться такому образу жизни. В отречении нужно жить. Отречение порождает любовь. Привязанность крадет любовь. Чувство собственности – это не любовь. Девочка одна поймала кузнечика. И пыталась ему оторвать ножки. Я говорю, стой, 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 подожди. Ты посмотри, вот как он прыгает. Как он летать умеет. Ну, подержи, он прыгнет, полетит. А нет, сказал, я люблю его. Что за любовь такая? Я его так люблю, что ножки оторву сейчас. Ручки оторву. Разберу его на части вообще. Так он мне нравится. Опять же, это пхоги. Они смотрят друг на друга, как на объект чувства наслаждения. Я и мое концепция. Здесь поэтому критикуется этот путь. Праврити Марг критикуется. Путь чувственных наслаждений порождает страдания. Путь Ниврити Марг освобождает человека от страданий. Поэтому необходимо развивать отречение. Особенно с возрастом. Мы не должны быть слишком привязаны к родственникам, даже к детям. Хотя дети будут нас любить еще больше при этом. Чем больше проявляете отречение, тем больше любви получаете. И ваша любовь тоже не уменьшается. Отречение – это свобода. Может, это такое? Это знание. Если даже медведица, она знает об отречении, то человек должен знать лучше об этом. Это неотъемлемая часть нашей жизни, нельзя этим пренебрегать. Не врите, Марк. Если мы забудем о конечной цели жизни, мы станем животными. Не врите, Марк. Всегда нас связывают с Богом, непосредственно с Ним, больше ни с кем. А так мы связаны и с семьей, и с работой, и с друзьями, и с знакомыми, и с чем только мы тут не связаны. Это праврити, Марк, поддержание тела. Целый социум существует для поддержания просто тела. Это нормально, да, но это нужна еще связь с Богом. Для Бога это все делается. Это, ну, с неврити связано, с отречением. Тогда в конце жизни, когда человек разовьет отречение, он не будет скорбеть, что он теряет родственников, умирает кто-то, или он умирает, или деньги, или богатство, все уходит от него, он же стареет. Погружается в скорбь. То потерял, это потерял. А что же вы думаете? Что это вечный мир, что ли? Что мы не должны ничего терять? Это вполне естественно. И человек должен просто к этому подготовиться. Жизнь предназначена для того, чтобы подготовиться к смерти. Сдать этот экзамен. Ну, таков смысл. Знание и отречение – это два признака духовного развития. Чем больше в обществе знания и отречения, тем выше духовный уровень. Но бхакти не зависит ни от этих вещей. Можете не культивировать отдельно отречение или отдельно знание. Можете просто служить Кришне, вы получаете их автоматически, потому что бхакти – это мать. А гьяна и вайрагья, знание и отречение – это ее дети. Там, где бхакти, там сразу гьяна и вайрагья. То есть там, где любовь к Богу, там уже есть отречение от материального, и там уже есть знание. Кришна говорит, что он не позволяет оставаться в невежестве его преданным. Изнутри сердца он это рассеивает, невежество. То есть каждый преданный обладает достаточным знанием, чтобы вернуться к Богу. Хотя может не знать каких-то материальных наук. Но он знает, как вернуться к Богу. Вот это и есть знание. Все остальное, говорится, невежество, все, что нас не связывает с Богом, это может быть культивировано, но это невежество. Этот путь назван здесь дорогой света. Буквально в смысле слова можно их понимать. Путь солнца. То есть живое существо, оставляя тело в таком сознании, идет через солнце. Через солнце есть путь на высшие, высшие миры. Вселенная так устроена. В этом теле есть 118 надий каналов. Там циркулирует жизненная сила. Праны. Всего их 5, но на самом деле больше пран. Около 30 потоков. Но основных 5 всего. Прана, вьяна, апана, самана, удана – это основные потоки. Есть еще маленькие воздушные потоки. Пневматическая – это, она же пневматическая машина. Мышца сокращается под влиянием этих воздушных потоков, пран. Замигание век отвечают даже. Сокращение мышц, то есть, есть много таких тонких пран. Но они циркулируют по этим 118 надиям в теле. Прана-яма, если вы занимаетесь прана-ямой, сможете ощутить все это, понять в себе. Яма-яма, асана, прана-яма. Вот для этих целей, чтобы в себе эту жизненную силу управлять, научиться потоками. Если вы обретете эту власть над воздушными потоками, вы можете душу сдвинуть с места и поднять в высшую часть головы. Хотя душу сдвинуть другим способом невозможно, она здесь находится, в области сердца. И прана-яма помогает нам вот начать процесс йоги. Душа отрывается вверх. И эта энергия сознанием связана с чакрами, с 7 чакрами, 8. Низшие чакры, есть высшие чакры. Брахмарантра – это уже выход здесь. Есть низшие чакры от самых грубых энергий, как мы говорили, сексуальных таких, вот, и до самых тонких. Это все материальные сферы, чакры. Материальные. Когда человек проходит снизу вверх, он начинает понимать более высокие идеалы и может вообще отречься от всего этого и уйти выше. Путь бывает через чакры. Но когда он выходит из тела, он должен выйти через какое-то отверстие тела. Йоги разламывают череп вот здесь, мистической силой. Но обычный человек не может так. Он выйдет либо через глаза, через нос, через уши, рот, анус, гениталии, есть отверстия. Низшие отверстия неблагоприятны, он в адские миры попадает. Другие отверстия лучше, те, которые выше. То есть каждый канал, каждое отверстие связано с каким-то каналом Вселенной. В этой Вселенной множество каналов есть, воздушных туннелей. Мы их сейчас не видим, но можно ощущать по-другому. Некоторые йоги знают об этом хорошо. И если мы выходим из какого-то отверстия конкретного, в конкретный канал попадаем, который связан с конкретным предназначением. У каждого человека все это связано с какими-то планетами, скажем, две ноздри. Одна ноздря связана с Луной, другая с Солнцем. Вот так вот. Это говорит свою йоге. Если выходим, значит, через какую-то ноздрю, попадаем на Солнце, а через другую на Луну. Это связано, есть каналы. Праны, праны связываются со Вселенной. Мы связаны, есть корни такие, как бы, нити. И великие герои, такие как кшатрии, которые погибли на поле битвы, отдав свою жизнь ради высшей цели, ради блага других, они идут сразу на Солнце, пронзают сферу Солнца, входят туда. В тонком теле они выходят туда. И Солнце – это не райская планета, это планета мудрецов. Райская планета – это уже Луна. Луна – это уже райская планета. И выше Луны еще есть. Есть над Раем еще высшие планеты, такие как Тапа-Лока, Джана-Лока, Сати-Лока. Это над Раем. Индра-Лок – это райская планета. Чандра-Лок – это райская планета. Целый пласт есть, целый уровень райских планет во Вселенной. И йоги, они выходят отсюда. Почему? Это не связано ни с какой материальной планетой, областью. Если мы выходим из Брахмарантры, то мы выбирать себе обитель самостоятельно, какую хотим. Рай или духовные миры, куда угодно. Это уже от желания зависит, этого йога. Поэтому они хотят достичь этого момента, вот здесь. Здесь трещина появляется. И он уже выбирает туда, куда хочет. Направляет туда свой ум и выходит. Это йога. Она очень сложна, сейчас она не практикуется. Невозможно. Мы даже испугаемся делать такие вещи и не захотим. Это самоубийство, похоже, называется. Такая йога не практикуется сейчас. Смерть в йогическом трансе прославляется в ведах. Вот, когда человек отдает жизнь как герой, хорошо, и в йогическом трансе, в остальном случае не очень хорошо. Любая смерть не очень хороша, другая. Итак, мы тоже идем путем солнца. Через солнце идет путь вверх. Поэтому мы должны медитировать на свет, путь света, путь солнца. Прабхупада сказал, наш девиз — Кришна как солнце. Он часто сравнивал Кришну с солнцем. Мы медитируем, солнце — это источник жизни во Вселенной. Солнце дает тепло, свет. Благодаря солнцу здесь все происходит, циркулирует, взаимодействует. Энергия солнца аккумулируется в растениях, в живых существах. Она становится творческой энергией, она по-разному себя проявляет. Все это энергия солнца. Если говорить о материальном мире, то солнце здесь все делает. Живые существа просто взаимодействуют с этим. Функционирует энергия солнца. И таким образом, медитируя на источник солнца, это Брахма-джоти, человек поднимается в духовные миры. Солнце имеет неисчерпаемую энергию. Ученые ошибаются, думая, что солнце истощает свою энергию. Веда говорится, что в конце творения солнце не истощается, а наоборот, усиливает жар. В 12 раз. Вот так разрушается Вселенная. Еще огонь со дна Вселенной поднимается. То есть из заложенной энергии неограниченное количество. Она никогда не черпает себя. Вселенская энергия. Энергия вечна. Сама по себе энергия жизни вечна. Здесь называют личность Бога причиной, высшей причиной возникновения материального мира. Причиной гибели и возникновения того и другого. Гибель — это тоже энергия Всевышнего, разрушение. И созидание — это тоже его энергия. И поддержание — это тоже его энергия. Три энергии. Созидание, поддержание и разрушение — это его энергии. Поэтому он создает, и он же разрушает. Он снова создает, снова разрушает. Пока живое существо не поймет, что он живет во временном мире и не осознает этот принцип вечности. Есть такое растение. Оно опускает корни и не имеет практически никаких ветвей и листьев. Оно покрывает пласт земли сверху вот таким ковром. Прорастает, как сплошной ковер. Если это растение заросло, невозможно ничем удалить его оттуда. Земля бесполезна будет. Это как сильнейший сорняк, видите. Иногда земля зарастает такой, и если вы выжгите ее какой-то кислотой, то тоже испортите землю. И способа практически нет избавиться от него. Такую землю часто просто продают по строительству, и не знаю, что с ней делать. Но в ведах дается один способ. Один способ существует. Если вы сделаете так, он уйдет, сорняк. Нужно пахать эту землю просто. Вот так, в эту сторону, потом обратно. Потом вот так, потом обратно. Каждый день в течение полугода. Большой труд. То есть каждый день нужно пахать туда-обратно, туда-обратно, и полгода вот так просто работать. Без всякого урожая, без ничего. Через полгода до этого сорняка доходит, что режут на куски постоянно. И он уходит оттуда. Вот, вот так же живое существо. В материальном мире он постоянно рождается, умирает. Такая форма, другая форма, такой вариант, другой вариант. Но все время рождение и смерть. Постоянно нас режут на куски. Постоянно мы должны куда-то уходить. Постоянно мы куда-то уходим. Все меняется. Пока нас не дойдет через миллионы воплощений, через целую кальку или манвантару, когда живое существо доходит, что это временное место. А я есть душа, я вечная душа. Не моя обитель. И поэтому необходимо отречение. Отречение помогает понять эти вещи. Чем больше мы отречены, тем больше приходит знание. Если мы слишком привязаны, мы станем глупыми, как животные. Есть притча о Синдбаде, мореходе. Одно из его путешествий, он попал на остров, там крушение очередное было у него, они решили с корабля, и оказались на каком-то острове со всей командой. Были очень голодные, измученные, усталые. И вдруг какие-то люди появились, хорошо одетые, подошли к ним и стали интересно смотреть на всех. Какая-то странная была встреча. Они с интересом стали смотреть и принесли какую-то пищу, большие корыта такие, знаете, наполнили пищей. Положили, поставили эти корыта, посуду и стали смотреть на них. Интересно. Синдбад заподозрил, что это здесь не то. Странное отношение к людям. Но его команда настолько была измучена голодом, что сразу бросились на ту пищу. Синдбад тоже попробовал. Сказал, нет, я не буду есть. Он один отказался. Он ел, остальные ели. И те, кто ели, на этих людей, хозяева смотрели с интересом, с радостью. А на Синдбада не обращает никакого внимания вообще. Он не ест никакого внимания вообще. Прошло несколько дней, еще. Мы знаем, что у команды еще больше жадности ест это все. Ест. Они уже даже руками едят, потом они уже едят головами. И они превращаются в свиней. И вся команда превратилась в свиней. Симбад не ел эту пищу. Он остался человеком. Есть такая сказка об этом, притча. Вот эти желания удовлетворяют свои чувства. Делают человеческую природу животным, потому что у нас есть большое сходство, есть физическое тело. Но когда мы сохраняем контроль и разум, мы не деградируем. То есть главное сохранить духовные качества, как бы человеческие качества, хотя бы остаться человеком в сознании. Это как минимум мы должны сохранить человеческое сознание. А это означает, что мы должны быть свободны от привязанностей и достичь именно любви. Если мы обрели любовь, то зачем нам привязанность? Какое место имеет привязанность? Ей нет места просто привязанности, если есть любовь. Но если нет любви, а есть привязанность, зачем это вообще нужно? Кому это нужно? Как супруги живут уже, убивают друг друга, но не расходятся, не привязаны. Даже когда расходятся, привязанность сохраняется. Тяжелейшее состояние. Поэтому, говорит, тебе так привязанность не нужна, нужна любовь. Это называется невритимарг, любовь к Богу. Божественная любовь, она освобождает от привязанности. Материальная любовь порождает привязанность. Кама порождает привязанности, према освобождает от привязанности. Это называется неврити, отречение, невритимарг. Все другие формы отречения ложные, потому что нам отрекаться здесь не от чего, нам этот мир не принадлежит. Кто скажет, я отрекаюсь от всего. А разве что-то у тебя здесь есть? Все принадлежит Богу, это не твое. Это отречение вора. Вор награбил, убегает, и бегут за ним. Догоняют уже. Вот уже сейчас схватит. Он бросает все и говорит, я отрекаюсь от всего, не нужно, не мое. Оно тебе не прилежало, дорогой мой, иди за решетку. Ложное отречение. Истинное отречение – это привязанность к Богу. Такова эта книга Бхагаватам, она описывает вот эти высшие вещи. Есть другие разделы вед, которые дают и другие знания, конечно же, необходимые человеку. Но это первостепенная важность, вот то, что нужно понять. Это Шримад Бхагаватам, Бхагават Гита, наука о душе, о Боге. Потом можно прибавлять к этому все, что угодно. Но в духе отречения. Хари Кришна. Святое место. Курукшетра – святое место. Не помню точно, с чем конкретно связано. Древнее святое место – Курукшетра. Поскольку это место святое, да, там совершаются яги. Мне кажется, что яги проводились потому, что там было священное место. Наоборот. Что это всегда было священное место. Курукшетра. Потому что это святое место. Опять же, по этой причине. Это всегда было святым местом. Даже как Вриндаван, это всегда святое место. Они проявлены здесь просто, эти места. Ваш вопрос? Надо по очереди.
Если можно, скажите, пожалуйста, о сегодняшнем дне как?
Чем? Пандовая кадыш. Пандова это пандовые. Нирджала шуда кадыш. То есть без воды проводится. Полный пост без воды. Пандавы так шатри. Это императоры мира, и Бхимасена, он самый сильный из них. И его отец Ваю, бог воздуха. И у людей, у которых много воздуха в теле, у них очень сильное пищеварение. Они могут перевести огромное количество пищи. Даже не полнеть от этого. Сильное пищеварение бывает. Это воздух. Мадхавачарья был таким. Тоже он очень много мог съесть, Мадхавачарья. Воздух. И Бхимасена тоже был очень сильным. И он ел, его назвали Врикадара. Что называлось волчье брюхо. Прозвище дали ему братья. Когда они садились обедать, то Бхиме ложили самую большую порцию. Примерно половина того, что было у всех. При этом во время еды братья знали, что он не будет сыт. Еще каждый половину свою порцию откладывал ему. И он все равно не наедался. Ему было очень трудно накормить. Очень сильное пищеварение, было очень сильный человек. Поэтому он не мог поститься в течение года. На всей Экадыши. Это была проблема. И он говорил, я кшатрий, понимаете? Я не могу терпеть голод. Я говорю, могу все что угодно терпеть, только не голод. Я могу терпеть, когда меня проткнут насквозь, да, но вот голод терпеть не могу. Мне этот огонь сжигает внутри, я не знаю, что делать. Огонь пищеварения меня самого начинает сжечь. Он обратился к одному мудрецу. Кто это был? Вьясадева, по-моему. Насколько я помню, это даже Вьясадева был. И когда он жаловался и жаловался и жаловался в Бхимасена, он требовал какую-то уступку, но Вьясадева сказал ему, хорошо, не постись, ешь, ладно. Но один день в году ты должен поститься. Это называется Пандава Экадаши вот сегодня. Этот день нейтрализует все твои грехи, съеденные в течение года. Я говорю, благословение, да, до сих пор это благословение действует. Поэтому этот Шуда Экадаш, если мы ели в течение года какие-то грехи, в этот день мы очистимся полностью. Просто без воды, без пищи, как бы, в сутки. И кроме этого, недостаточно просто ничего не есть. Нужно усилить действие Экадаша мыслями о Кришне. То есть Экадаш нужно проводить больше, повторяя мантры, читая книги Шрилы Прабхупады, проводя киртаны, то есть вот таким образом. Нехорошо заниматься материальной деятельностью в этот день. Да вы увидите, что материальная деятельность не пойдет хорошо. Неблагоприятны для материальной практики сейчас, в этот день. Завтра и вчера тоже такие дни были близкие, но сегодня тем более. Ученые замечают, что солнечная активность в эти дни сильно возрастает, и люди очень раздражительные. Вот эта солнечная активность – это плохая карма, это связано с действием солнца, с деятельностью человека. Плохая карма возбуждается на 11 день полной луны, новой луны, и проникает в зерновые и бобовые, здесь, сюда. Поэтому в обычной кадыши мы хотя бы не должны есть зерно и бобы. Может быть, овощи, молоко, фрукты, но не больше. А лучше ничего не есть. Вот. Но если мы едим зерно и бобы, в эти дни мы получим огромную дозу кармы. Огромную. И говорится, что человек, который не соблюдает экадыши, он никогда не сможет достичь Вайкунхи. Не освободиться от кармы. Он будет замечать, что у него рождаются новые и новые материальные желания, он не сможет избавиться от них. То есть пища очень важна. Иногда эта карма входит в зерновые бобовые, иногда она входит в молочный некоторый йогурт, иногда входит в некоторые виды растений, такие как шак. То есть есть такой календарь специальный. Но самая большая сила передачи кармы через зерно и бобы, поэтому экадыши нужно соблюдать всегда. Остальное же как придется, хорошо. Но экадыши – это непосредственное требование для духовной практики. Поэтому этот день он очень могущественный, в очищающем смысле могущественный. Если вы нарушали экадыши, скажем, вот в этом году, то пост будет трудным обычно, тяжелым. Если не нарушали, вы легко перенесете.
Тут такое мнение, что если не нарушал, то не надо, можно пить и так далее.
А что, трудно потерпеть раз в году?
Нет, ну тут дело принципа, я бы замечал.
Да, что принципы здесь ни при чем. Это веды просто говорят, и лучше это полезнее.
Я не нарушал, поэтому мне это не нужно.
На самом деле мы не знаем, нарушали мы или нет. Вы могли съесть овощи, приготовленные на топленом масле, в котором жарили пурили, например, до этого. Или вы могли съесть с шамбалой. Это специя. Но она относится к бобовым, никто не знает, практически мало кто знает об этом. Или вы могли съесть сациф идти, да, она не является однобобовым, но ее смешивают с гороховой мукой, чтобы она оставалась в порошке, а не кристаллизовалась. Поэтому там есть зерна бобовые, иногда приятные они попадаются на эти удочки. Например, я путешествую, и мне иногда некогда слишком копаться в пище, которую мне предлагают выкадыши, проверять все досконально, я забываю об этом. И выясняется, что там была шамбала, лесов идти до выкадыши, очень такие часто бывают. Поэтому я всегда пощусь в такие дни, как нежал выкадыш. Вы случайно можете нарушить кадыш. Потому что строго, если соблюдать кадыш, не нужно даже мыться, чистить зубы, не нужно бриться, не нужно ничего. Нужно всю ночь повторять мантру и целый день, еще до этого поститься, и после этого еще поститься. То есть можно умереть легче от такой практики. Поэтому, если строго говорить, то мы можем лишь до некоторой степени соблюдать все правила предписания ведических. В Кали-Югу это очень трудно. Поэтому выделяем главный хотя бы принцип, уж от него отказываться не нужно. Тогда же вообще ничего не останется. Это лучше, просто рекомендовано в нержавой кадыше попаститься полностью. Это полезно для здоровья. Никто не умрет.
Это милость перешла на всех, каким образом?
Благословение?
Это конкретно в химии.
Нет, это было благословение Висадею, поэтому оно есть.
На всех.
Конечно. Это Висадею установил. Ни Буш, ни Путин, а в Ясадеве. Поэтому это действует.
Можно тогда сказать, что любое благословение дается кому-то, конкретному оно на всех действует.
Смотря как дается. Ясадева дал как принцип. Значит, для всех. Так же, как Кришна Арджуне Бхагавадгиту рассказал, для всех.
Сказали, тот, кто употреблял греховную пищу, это имеется в виду, что не просад, просто употреблял.
Не просад, так же.
Или, может быть, там уже до нарушения принципов доходило.
Это тоже нужно очищать. Кадыш же имеет такую силу очищать. Но нужно быть внимательным, чтобы сознательно не нарушать экадыши, чтобы поститься один раз только в году, не жалуя пандавая экадыши. Это будет мошенничество. Называется седьмое оскорбление. Совершать грех в расчете на очистительную силу святого имени или вот таких вещей. То есть мы начинаем спекулировать этим, торговать этим. Это ужасная вещь в сознании. Нужно оставаться честным. Нет, совсем неблагоприятно.
Тоже неблагоприятно. А то часто слышали.
Кто сказал?
То, что она будет.
Если муж преданный, вот оно условие. Тогда благоприятно. А если нет, то нет. Муж здесь вообще ни при чем. Кришна. О нем речь идет. А потом муж. Если муж преданный, то это нормально. Можете привязаться к нему. Помогать и достигать ему духовного совершенства и получить такие же плоды.
Не к телу,
да? Да, но если вы к мужу как. Собственности привязаны, это нет. Ничего хорошего в этом нет. Это животная привязанность называется.
Скажите, вот где хранится? У нас, конечно, мало еще как бы реализации, когда мы получаем духовный вкус. Но с одной стороны, мы должны как бы радоваться, да, духовным вкусом, а с другой стороны, как бы не привязываться или как. Как реагировать, когда приходит какая-то вот эта милость? Будет ошибка, что бывает, привязываясь как-то, даже в эту крупицу еще идут. И это теряется.
Привязанность означает чувство собственности. Скажем, я получил какое-то откровение, что-то экстатическое переживаю. Очень здорово. Я теперь думаю и говорю Кришне, Кришна, теперь постоянно давай мне это, каждый день. Вот теперь я должен постоянно это получать. Я хочу это. Называется привязанность. Привязанность требование какое-то будет. Вот чему мы учимся? Не требовать ничего от других, а выполнять просто свои обязанности. Но это беспривязанность есть. Конечно, лучше, чтобы жена была привязана к мужу, а не к кому-то другому. В этом смысле, даже если муж не преданный, то лучше быть привязан к нему, а не к кому-то еще. В этом смысле тоже правильно. Но у нас другие цели, понимаете?
Как преданный может отойти с оскорбительного воспевания?
Если он много лет повторяет уже, да, практикует?
Ну, да. И... Много, немного, но уже, так сказать, энтузиазм. Там тоже пройден.
И еще на оскорбительном уровне находится?
И продолжает, да, оскорбительно успевать. Нам аппаратки продолжают.
Скорее как, всего, он...
Как ему сойти с этого уровня?
Скорее всего, он потеряет энтузиазм. Если он очень долго останется на этой платформе, он потеряет энтузиазм. Веру тоже потеряет постепенно. То есть это будет такой преданный, как бы, чуть-чуть в мае он будет находиться. Он будет преданным, но не будет активным. Но вы спрашиваете, как это сделать?
Как? Да.
Это возможно в том случае, если преданный сам хочет подняться с этого уровня. А для этого он должен признать, что он находится на оскорбительном уровне сначала. Если я этого не признаю, я не смогу измениться. Это раз. Но если я все-таки признал это, я понял через много лет, что все это время был на оскорбительном уровне, тогда я начинаю что-то делать. Так? И что же мне нужно делать? Общаться с преданными лучше. Потому что только общаясь с чистым преданным, я получаю эту возможность чистого воспевания. Лучше воспевания. И, конечно, я лучше, я пытаюсь улучшить практику, больше концентрироваться, более внимательно это делать, слежу за качеством. Рано утром нужно подниматься, а не в течение дня ходить, бормотать между делом. То есть я пытаюсь следить это за качеством. Вот такие усилия обязательно помогут. Но сначала нужно желание. Нужно признать свои несовершенства, и потом будет легче прогрессировать.
А что помогает увидеть себя недостатки? Это означает увидеть надо?
Но совсем несложно в обществе преданных. Если я не общаюсь с преданными, я, конечно, не смогу увидеть свои недостатки хорошо. Но в обществе преданных мне скажут об этом. Я сразу узнаю. Преданные долго не будут молчать. Нет. Они сразу говорят все друг другу.
Но я не принимаю.
Ну, тогда нет способа помочь. Какой же способ тогда, если он не принимает? Принимать вещи, истинные вещи, человек Капанин говорит, даже ценные вещи можно взять из нечистого места, поднять. Золото можно даже из упражнений взять, он сказал. Допускается такое. Если даже человек нечистый, но говорит правильные вещи, можно принимать. Можно пользоваться этим. Иначе у нас никаких шансов не будет. Мы ждем, когда сам Кришна спустится и Бхагавад-гиту нам расскажет. Только тогда мы примем это. Но, скорее всего, он пошлет такие же, как мы, к нам. Чтобы мы услышали с этого же уровня. Нужно учиться принимать наставления, да, это очень важный момент.
Вы сказали, что для того, чтобы прогрессировать в повторении святых имен Господа, нужно общаться с чистым преданным. То есть достаточно общения с книгами Шрила Прабхупады и общения, допустим, с преданными. Если нет другого общения с духовными учителями,
нам недостаточно для того, чтобы прогрессировать. Сейчас общения достаточно везде.
Ну, в смысле, если вот нет именно у этой личности, то есть общения.
Нет, есть личности.
Возможность для общения.
Есть такие личности. Сейчас достаточно. Я не согласен, просто я имею в виду, что сейчас нет такого вообще, недостаточно. Но достаточно вполне. Прабхупада видел своего духовного учителя в течение всей жизни 3 раза, может быть. Все. Мы видим чаще.
С книгами общения.
С книгами недостаточно общения, нет. Нужно общаться с преданными, которые следуют этим книгам. практикуют вместе.
Я имею в виду, что вот общение, то есть еще книгам добавляется общение здесь, то есть, допустим, в Липецке, а возможности, допустим, нет общаться, допустим, с духовными учителями, то есть она, как бы, нет возможности такой, и она недостаточна, то есть.
Она кажется недостаточной.
Ну, в смысле, но... она есть, то есть вот у этого, допустим, человека ее нет этой возможности общаться.
Это от Кришны зависит, наша возможность общения со святыми, от Кришны зависит.
Если человек не будет, конечно, в итоге прогрессировать, то есть
несколько. Мы как-то прогрессировали в то время, когда 10 лет никто не мог приехать вообще в СССР из духовных учителей. Никто не приезжал. Но даже гиды не было сначала. Даже книг не было в Рупаде сначала. Один браман приехал из Индии и привез нам 100 человеческих наслаждений русский. Мы чуть не умерли от радости, когда увидели его. Мы специально собирали, читали его все вместе, очень внимательно эту книгу. Я до сих пор это помню, что это такое было для нас. Ни слуху, ни духу, ничего не было, 10 лет. Была мантра, и были киртаны, просад. Мы сами следовали, пытались как можно лучше тому, что мы знали. Мы как-то двигались. Я не думаю, что сейчас прям не хватает так уж вообще. Я не согласен. Море, океан возможностей. Смотрите, какой коллектив.
Я просто не имел в виду, что его не хватает. А вот именно у того, кто практикует, кто пытается практиковать, у него нет возможности для того, чтобы получать это общение. Ну, времени нет, там, по обстоятельствам того, что он там работает.
Ну, это майя называется. Если нет времени на духовную жизнь, это майя. Время есть, оно неправильно используется.
Я имею в виду, что он читает книги, то есть повторяет махамантру, а вот для того, чтобы общаться с преданными, то есть вот сюда, ну, живет, не здесь, то есть он в другом городе. То есть,
там нет преданных.
Преданных, то есть мало, допустим, там.
Надо проповедовать, и будет больше. Вот такое количество преданных было в СССР, я помню, когда-то. Больше не было никого. А если всех по городам, то один-два, все, в каждом городе. Но поскольку мы проповедовали, появились еще люди какие-то. Мы общались уже, это уже преданные все. Если такие условия, да, если мы слишком отделены расстоянием от кого-то, то мы думаем в этом случае о преданных благоприятно. Мы знаем, что есть общество преданных, общество Шрилы Прабхупады. Есть книги, есть мантра, и мы проповедуем, мы в миссии, и появляются люди сразу. Как только мы так установим ум, появятся люди, мы сможем общаться.
Ну, еще слышу такие мнения, что если преданный не является чистым преданным, но как бы практикует, то как бы с ним лучше его общению с ним. То есть выбрать общение с книгами Шрилы Прабхупады. И так как нет чистых преданных, то лучше общаться с книгами Шрилы Прабхупады.
Это оскорбление преданных. Неправильная точка зрения. Прабхупада никогда такого не говорил. Вы наоборот собирайтесь вместе, читайте книги, обсуждайте их вместе. Общество вайшнава, общество преданных. Это спекуляция, вы думаете, все. Откуда мы знаем, что нет чистых преданных? Разве кто-то это может понять? Кто мог понять? Даже из духовных братьев никто не мог понять, что эта женщина из просто для простых книг читали? Ратнавати? Ратнавати, так ее звали? Ратна? Да. Что она достигнет своей сварупы? Она занималась очень простым служением. Двое детей, муж. Все преданные были. Немножко бухгалтерия занималась в храме, там, просад распространяла в храме. Ну, простые вещи. Она достигла своей сварупы. Описывается в книге, как это было. Это очень трудно понять, кто является чистым преданным, а кто не является чистым преданным. Например, у кого-то дурной характер. Я думаю, он не чистый преданный. Я только на этом основании пытаюсь это заявить. Я могу ошибиться. У Пхимы был, знаете, какой характер? Если вы почитаете, вы удивитесь, как это чистый преданный? А Пундарик и Веденки как жил? Даже Гададхар не мог понять, что это чистый преданный. Мукунда говорит, хочешь покажу чистого преданного? Конечно. И Пундарик и Веденки пришли к нему, там дворец. Лежит на шелковых подушках. Балдахин там какой-то там. В жемчугах весь, в перстнях, в бриллиантах, в золоте. Надушенные, навьюченные волосы. Тюрбан с драгоценными камнями. Кальян курит. Весь усыпан драгоценностями. Это что, чистый преданный? Когда он так подумал, он оскорбил его, потому что он не понял, не разобрался в этом. Мукунда говорит, смотри внимательно. И громко пропел шлоку. Он прекрасно поет, Мукунда. Шлоки он знает, их смысл. Пропел шлоку из Бхагаватам, где прославляется Кришна, говорит, Сапутана пришла убить его. Убить пришла, а он ее как мать принял. Кому же должен поклоняться, как не этому Верховному Господу, такому милостивому? Он пропел шлоку из Бхагаватам, Пундарик Веденки замер, когда услышал, оцепенел. Кальян выпал изо рта, дым пошел вот так вот. Глаза остановились. Он стал кричать эту шлоку, рвать на себе одежды, рвать на себе волосы, кататься по полу. Все сразу преобразилось в духовное измерение. Гададхар оцепенел, когда увидел все это. Там была дрожь, слезы, волосы поднимались дыбом. Ломал эту мебель, рвал эти покрывала и все остальное. И кричал, когда же я предамся этому Верховному Господу, ведь он такой милостивый. Путана пришла убить его, он принял его как мать собственную. Гададхар подумал, я оскорбил чисто преданного. Что мне делать? Мукунда, как мне избавиться от этого оскорбления теперь? А говорит, ты прими его духовным учителем. То есть я не думаю, что кто-то из нас может быть сейчас на таком уровне, я не знаю. Всякое может быть. Но просто я не вижу сейчас пока таких вещей, хотя это я несовершенен. Тем не менее, мы должны быть внимательными, осторожными. Вообще не с другими. Чистый преданный – это уже тот, кто следует наставлениям чистого преданного. Уже можно принять его образ жизни чистым.
Сейчас книга Бхактивинода Тхакура вышла. Ваше мнение читать, как можно? Я понимаю, что можно, но как? В каком объеме?
Да, что разве какие-то ограничения есть? Можно читать?
Ну, тут книги Прабхупады, а это какой процент от общего
чтения? Ну, скажем так, я не могу сейчас точно математически изложить все это. Если мы читаем книги Прабхупады, скажем, час в день самостоятельно, еще слушаем лекции, в целом у нас получается часа два, может быть, мы иногда делаем это. Можно регулярно так делать, но я думаю, что скорее всего, многие времени не найдут погрузиться до такой степени, то вы можете почитать полчаса Джайвадхарму. Примерно так. Ну, если вы уже читали книги Прабхупады много раз, можете всю книгу прочитать. Сразу же. Нас называют садхаки, те, кто следует наставлениям чистых преданных. Пока мы следуем, мы не ошибаемся серьезно. Ошибки, которые мы совершим, они будут исправлены. Очищающая сила практики такова, что ошибки будут исправлены. Мы просто в следовании находимся, мы защищены этим. Какие-то ненамеренные ошибки – это не проблема. Это не препятствие. Легко человек очищается от них.
Иногда могут быть такие глобальные какие-то вещи, которые могут уменьшить преданность.
Это означает, что преданные должны советоваться, прежде чем принимать какие-то решения серьезные в жизни. Если они не будут советоваться, понятно, что они будут совершать ошибки. Серьезные ошибки. Есть такие преданные, которые не советуются, принимая решения ни с кем, потому что хотят сделать что-то. Но когда приходит проблема, они идут за советом. Делать нужно наоборот. Сначала нужно советоваться, а потом принимать решение, не наоборот. Не об этом говорим, вы не поняли, нет. Конечно, можно принимать такие решения. Скажем, мне могут сказать, что гуру полагается на выбор преданных своих. То есть я могу сам выбирать, пожалуйста. Да. Я должен посоветоваться в своем выборе еще. Я вот уже выбрал. Да. И мне нужен совет в этом. Вот это нужно сделать обязательно. Я выбираю, а потом я должен посоветоваться. Вот я хочу сделать такой выбор, я уже решил вот так сделать, еще не сделал, но я вот собираюсь это сделать, это нормально? И тогда, когда есть конкретные вещи, гуру сразу скажет, вот этот момент у тебя ненормальный, а это нормальный момент. Сам принцип, жениться или не жениться, не подлежит какому-то обсуждению большому. Это не принципиально важно. Можно жениться, можно не жениться. Вопрос, как это сделать, вот что важно. Как оставаться неженатым, это уже искусство. Или как быть женатым, это тоже искусство. Тут нужны советы и наставления. Для супругов это важно, чтобы кто-то мог помогать им. Чтобы правильно эти отношения установить. И помощь такую оказать совсем не трудно для опытного человека. И она очень эффективна обычно бывает.
Я понял так, то есть мы сначала как бы мы оцениваем свои желания, потом с этим желанием мы идем к тому человеку, который квалифицирован, старшему преданному или гуру, и говорим, вот у меня есть такое желание, появилось правильно оно или неправильно, и как мне это сделать наилучшим образом.
Нет, нужно говорить, я хочу сделать так, так и так. Это правильно или нет?
А то есть уже да. Показывать цель.
Да, я цель, хочу сделать вот так. Поступков, да? Да. Нормально ли это? Вот и все. Гуру не будет за меня решение принимать. Он просто скажет, вот это правильно, вот это неправильно. Это лучше, чтобы я нес ответственность за свои решения. Скажем, я хочу это сделать. Гуру говорит, это неправильно, но я все равно хочу это сделать. Ладно, делай, но это неправильно. Я делаю, ошибаюсь, вспоминаю, гуру прав был, у меня вера в гуру увеличивается. Не так, что гуру, делай так, и мне не получается. Говорю, а гуру ошибся. Он за меня принял решение, он допустил ошибку, гуру несовершенный. Тогда вера уменьшается в гуру. Прежде всего, гуру не предназначен, чтобы давать какие-то материальные советы. Это не его предназначение. Он должен привести к Богу человека. Поэтому он будет смотреть совершенно иначе на этот вопрос, на конкретные вопросы. Для нас это будет непонятно, как он на это смотрит. Он будет без всяких привязанностей на это смотреть. Женился человек или развелся, или что-то еще. Он будет смотреть это по-другому на это все. С точки зрения пути к Богу. Если вы хотите конкретные вещи, то нужно еще шикша гуру, просто какой-то наставник опытный в этих делах, и все. Что гуру не справится с 1000 учеников, если будет во все детали вникать. Постепенно мы должны обрести такую квалификацию, опыт, чтобы учить других. Мы учимся на своих ошибках также. Но постепенно у нас в движении будут уже пожилые люди, которые прожили в сознании Кришны. Вот мы уже становимся пожилыми, видите, постепенно. Мы уже 20 лет уже скоро в движении, у нас есть опыт, скажем. И с каждым это произойдет, и тогда нам будет легче передавать какие-то знания. Мы будем получать хороший совет друг от друга просто. Вот. Если же все не имеют такого опыта, понятно, что все на гуру обратятся, 1000 проблем. Чисто бытовых таких. А его задача, она несколько иная, духовный учитель. Он не должен погружаться просто в бытовые вопросы наши. Поэтому коллектив – это очень важная вещь для нас. Опытный коллектив, наставничество. Где она развита, сейчас прививается практически везде постепенно. Везде преданные совершают усилия в этом направлении. И уже есть хорошие какие-то результаты, конечно же. Только мы захотим это сделать, что-то получится. Кураторство – это отношение. Старшие преданные, которые здесь есть, ятри, старшие, считаются старшими здесь, есть старшие преданные, должны заботиться о младших. Они должны интересоваться младшими сами. Таково условие. Тогда система заработает. Если старшие не будут интересоваться младшими, отношения не будут налаживаться. Наставничество никогда. Будет просто вопрос, ответ формальный. Старшие должны интересоваться младшими. Это их должно быть забота. Так же, как родители интересуются детьми, их делами. Да, внимательно к этому. Принцип семьи здесь. Каждый по отношению к кому-то старше, не так ли? Значит, каждый нужно о ком-то заботиться. Вот и весь принцип. Служение оказывается. Поддержку, заботу и так далее. А младший будет почтительный к старшим. Все мы тоже младшие по отношению к кому-то. И у нас будет почтение кому-то. Кому-то будет забота, кому-то почтение. Это принцип любви. Равные будут просто дружить, обмениваться мнениями, реализацией. Но прежде всего, должны заботиться о ком-то. Каждый. А не ждать, когда обо мне кто-то позаботится. Основная ошибка в этом. Многие просто ждут в ожидании, когда обо мне кто-то позаботится. Так можно прождать всю жизнь. Если мы не совершаем ничего хорошего и ничего плохого, то результаты будут плохие. Почему меня люди критикуют? Почему иногда мной недовольны? Я ничего плохого им не делал. А потому что ты ничего хорошего не делал. То есть бездействовать тоже плохо. Нужно делать хорошие вещи активно. А значит, старшие, они могут помочь младшим. И прежде всего, это их обязанность. Тогда система кураторства становится естественной. Это нельзя административно назначить кого-то, и они будут курировать. Там масса проблем сразу возникает. Там, может быть, еще не развито доверие, не отношения. Как я могу идти с вопросами к нему? Я еще не знаю его. Я на себе это ощущал, когда я пришел в движение, обо мне заботился один человек, естественно. Он столько для меня сделал, это просто удивительно было. У него была большая сумка всегда с собой. Даже на улице случайно встречал, у него был в сумке, было что-то вкусненькое для меня обязательно. Я автоматически дошел к нему, сразу сумку открывал у него. Что там есть вкусненькое? Он мне всегда что-то для меня припасал. С программой, там какой-то просад, особенный там, и заботился им. Если у меня были вопросы, он уделял мне столько времени, сколько необходимо. Звонил сам мне. Сам мне искал, если ему нужно было. То есть очень-очень много уделял мне внимания этот человек. Благодаря ему я как-то стал продвигаться, понимать что-то. А если бы он гордо ждал, когда я к нему обратился с вопросами, приму прибежище у него? Этого бы не произошло. Но старшие преданные должны быть смиренными, находиться в служении, а не ждать почтения от младших просто. Заботу проявить должны. Если вы заботитесь действительно о многих, тогда можете сказать, вы слишком со мной фамильярны, вы должны быть более почтительны. Вы имеете право так сказать в этом случае. А если вы не заботитесь, вы не имеете права такие вещи утверждать, требовать почтения. Сначала любовь, а потом можете что-то требовать. Это система кураторства. Есть старшие, они могут начать это, что-то сложного.
Сложно, наверное, я сейчас вчера мы читали чувство долга в служении, в преданном служении. иногда предательство оно начинается именно с чувства долга, а на чувстве долга взаимоотношения.
И ничего сложного нет? Почему сложно? Из чувства долга вы делаете, но вы же делаете, вы ощущаете вкус того, что вы делаете. Ничего сложного здесь нет. Не усложняйте все в уме, просто делайте это. Что сложно, если кому-то подойдете и спросите, как дела? Разве это сложно? И старайтесь говорить только о хороших вещах. Ничего негативного не обсуждайте. И все будет хорошо. Помните, как Чичиков был у Собакевича? Хорошо помните, что там Собакевич? Он всех критикует. Он всех поносит просто. И Чичиков, он поддакивает. Да, 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 он такой, знаете, он льстец такой, скользкий. В нашем городе нет ни одного порядочного человека, говорит Собакевич. Один только городовой. Да и тот порядочная скотина. Вот это его общее заключение. Один порядочный человек в городе, это городовой, да и тот порядочная скотина. Так пишет Гоголь. Вот в таком духе не надо общаться. И все будет хорошо. Все. Очень простые правила. Все будет лучше, 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 лучше. Все будет очищаться. Книга будет очень интересная, конечно же. Я хочу, чтобы вы тоже поучаствовали в этом процессе. Написали свои истории. Лучше в электронном виде, если у вас есть возможность. Может быть, кто-то поможет это организовать здесь, набрать и послать мне на мой mail.ru. Осенью я уже буду эту книгу составлять. До осени еще буду собирать материал. И осенью я уже буду ее к издательству готовить. Хорошо? Кто сможет помочь мне в этом? А кто сможет набрать и послать по mail.ru? Есть компьютер? Можно будет воспользоваться этим? Да? Да, можно будет. Тогда поможете мне, да? Да, ну можно, но только обязательно сделайте это, хорошо? Не откладывайте долгий ящик в течение недели-две, чтобы я уже получил что-то, хорошо?
Ответственный ящик.
Да, кто за это возьмет ответственность, поможет мне собрать? Вот, вот, давайте, давайте. Вот. Спасибо. Хари Кришна, до вечера. Вечером встретимся.
Пожаловать на